Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мой гость, член правления Института современного развития, экономист, доктор экономических наук Евгений Гатмахер. Добрый вечер, Евгений. И мы будем сегодня говорить о такой, может быть, чуть-чуть зыбкой вещи, как связаны настроения людей с социальной политикой, как социальная политика действует на умонастроение людей. И начнем с каких-то исторических аналогий, потому что вот только что на Пятом канале Петербургского, он у нас в студии включен, закончилась программа, новая программа Светланы Сорокиной, запущена новая сетка на этом канале, программа передач Светланы Сорокиной, и первый выпуск ее посвящен был тому, как Михаил Сергеевич Горбачев впервые вышел в народ. И вот они говорили о том, как изменился тон, дух, атмосфера, настроение. Ну, конечно, не говорили о экономической и социальной составляющей. Вообще вся минувшая неделя прошла под знаком Горбачева, в том числе у него брали интервью на государственных каналах, что бывает нечасто. И, в общем, он так же, как и персонажи лихих 90-х, среди тех, с которым часто говорят со знаком минус. И вот у меня создалось ощущение, что как-то к перестройке стали относиться, если не так вот с почтением в массовой аудитории, то хотя бы более спокойно. Но никто не говорит, опять же, чего могло бы не быть или что случилось, что вот сейчас привело нас к таким обстоятельствам, по поводу которых очень многие переживают. Вот если бы вас сейчас спросили, чего в результате перестройки не учел Михаил Сергеевич, его об этом спрашивали. Ну, естественно, не Михаил Сергеевич, а это связано с экономикой и с социальной системой. Вот как бы вы сейчас сказали, перебрасывая это мостики в сегодняшнее время?
Ну, мне кажется, что, ну, во-первых, Михаил Сергеевич, конечно, личность историческая, и я счастлив, что я с ним знаком, и я ему желаю здоровья и, в общем, дальнейшей активности. И всячески стараюсь ему помогать, насколько я это могу. Но вот вы задали хороший вопрос. Все-таки прошло уже больше 20 лет, когда началась перестройка.
25?
25 лет, да. Мне кажется, Михаил Сергеевич одну вещь как-то, ну, то ли, видимо, недооценил ее значение, то ли у него сил не хватило. Он не реформировал КПСС. Мне кажется, что...
Хотя отменили статью вроде.
Это уже отменил Борис Николаевич. Это уже Борис Николаевич. Мне кажется, что когда Михаил Сергеевич начал перестройку, и когда она вот так задвигалась, не сразу, но потом она быстро задвигалась, ему, конечно, нужно было решительно обновлять верхушку тогдашней коммунистической партии, не допускать, безусловно, туда людей типа Зюганова. Помните, был Полосков такой, который был, по-моему, первый руководитель российской компартии. Вот это все поколение, конечно, нужно было отправлять аккуратно на пенсию. И нужно было сделать ставку на молодых, нужно было делать нормальную,
Зюганов
левую.
Зюганов тогда был еще не стар.
Ну, я имею в виду по взглядам. По взглядам. Ну, и Анпилов тоже был не стар. Это помню. Я имею в виду с точки зрения взглядов. И нужно было делать нормальную социал-демократическую партию, не знаю, как она называлась бы, но тогда, мне кажется, многие вещи уже в 90-е годы смотрелись бы немножко по-другому. Немножко по-другому. Потому что нам, как это ни парадоксально, не хватает, и не хватало в 90-е годы, и сейчас не хватает нормальной, левой, цивилизованной силы. Я к ней не принадлежу, я вообще никаким партиям не принадлежу. И я не могу сказать, меня там иногда называют либералом, там все это. Это все, знаете, я спокойно это пропускаю мимо ушей, потому что никто у нас не знает, что такое либерал, да, что такое там социалист, коммунист. Когда сейчас коммунисты вообще православные, я вспоминаю, извините, Маркса, Энгельса, Ленина, как я там православил. Поэтому, мне кажется, вот это главное, что он не успел
сделать. То есть, все-таки политическая составляющая, безусловно. Не экономическая.
Нет, экономически он сделал очень много. Все-таки давайте вспомним, он фактически разрешил частный бизнес, ну, кооперативы, да, и прочее. Это его колоссальная заслуга. А вот это, кстати, мы помним уже в российское время, же Михаил Сергеевич пробовал все-таки социал-демократию как-то организовать. Это вот, видимо, он сам понимает, что это, вот это он сделать не успел. Ну, вы знаете, не в силах одного человека сделать так много вещей. И то, что он сделал, это, конечно, колоссально.
А совпало так, что и вот наступившая неделя, это неделя, когда Егору Гайдарову исполнилось 54 года. И тоже сейчас будет три фильма на этой неделе, в том числе и на государственных каналах. Такое, я говорю, ощущение, что возвращаются к героям этого 20-летия и пытаются создать, ну, в общем, некий такой набор из людей, которые бы обосновывали изменения, произошедшие со страной и с людьми. Но вот в и вопросах, и в фильмах, которые этому времени посвящены, все-таки люди с большим пока остервенением говорят об этом периоде, главным образом ссылаясь на социальную сферу.
Ну, безусловно, 90-е годы были очень тяжелыми в социальном плане, и здесь этого никто не отрицает. Было, конечно, невиданное для мирного времени вообще падение уровня жизни, хотя снова же. Понимаете, как это все, как на это посмотреть? Конечно, зарплаты упали, пенсии упали, это все мы знаем, и это правильно. Но то, на что всегда указывал Гайдар, что все-таки, когда начинались реформы, там, 90-й год, 91-й год. Ну, извините, в магазинах мало что было. Я сам помню. Своим маленьким двоим детям бегал хлеб искал в городе Москве. У меня был ужас, когда уже до этого дошли. Если еще там в конце 80-х хлеб, там даже колбаса какая-то была, а тут хлеба не было. Поэтому, конечно, я бы сказал так, 90-е были тяжелыми, но 2000-е, кстати, были тоже не такими уж радужными, как у нас сейчас это изображают. Потому что, ну да, те же самые пенсии повысили, зарплаты повысили. Смотрите, провалилось здравоохранение, провалилось образование. И все. Поэтому, ну, я бы сказал так, вот это вот, знаете, хитрый поворот такой, 90-е плохо.
Так получилось, что всегда плохо.
А 2000-е – это как бы хорошо. Да, вот, ну, до кризиса, правда, до кризиса. Это абсолютно искусственное сравнение, не идет. Мне кажется, здесь об этом серьезные люди не должны говорить. И, кстати, вы сказали фильмы про Гайдара. Это интересно, я телевидение вообще не смотрю. Посмотрим, что это будет за фильм. Я боюсь, что попробуют его изобразить в виде такого, знаете, экономиста, профессионального экономиста, но не более того. Все-таки Егор был политик. Давайте скажем так. Кстати, в последние его годы жизни он
как раз будут подчеркивать, что он не политик, он мыслитель.
Вот. Нет, мыслителем он был, книжки у него очень интересные, я думаю, что их еще будут долго читать.
Хотя мне кажется, что в тех работах, которые я уже видела, еще они не дошли до эфира, как раз в его интервью и в разговорах его друзей о нем как раз видно, что он очень решительный и очень жесткий политик.
Вообще он был всегда очень жестким политиком. Кстати, его одна из последних книг называется «Власть и собственность», и он впрямую говорит тем, кто умеет читать, что если он это сращивается, власть и собственность, давайте вокруг посмотрим, есть у нас это или нет. Наверное, есть. Это всегда плохо кончается. Он там приводит очень много исторических примеров, когда это получается. И в этом смысле я хочу как раз посмотреть, что в этих фильмах вот об этом будет сказано или о том, помните?
Я думаю, что из одного фильма я знаю, что уже уберут один кусочек, где он говорит о 92-м и 91-м, когда вот они запрет на лицензии вводили. И, собственно, там он говорит, что там начало коррупции. И вот эта вот бюрократия, и заносившая откаты в тот Верховный Совет и в то правительство, это была проблема. Да, поэтому он многое не поддерживал.
Нет, он многое не поддерживал, поэтому, кстати, он так рано ушел из правительства, если уж мы вспомним. Потом, помните, это знаменитое интервью он давал то ли «Свободе», то ли «Эх Москвы», не помню. Но вот где его долго спрашивали про экономику, вот уже недавно, перед смертью его, а потом спросили: «Егор Тимурович, а все-таки с чего надо начать?» Он сказал: «Освободите телевидение». Вот интересно, вот наше телевидение, что на это
ответило. Нет, вот странным образом как-то вот вдох-то очевиден.
Ну, вы знаете,
только ли это телевидение с телевидением
связано? Нет, учитывая настроение вот у нас в стране, сейчас много едут.
И сейчас вы об этом расскажете, Евгений, сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня мой гость, член правления Института современного развития, экономист и доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Мы говорим о том, как связаны социальная политика, недавняя история, хотя уже 25 лет это серьезная история, и, в общем, уже поколение выросло, которое не помнит страны, в которой Горбачев начинал перестройку. И мы сейчас будем говорить о том, что происходит в регионах, потому что вот эти вот изменения, они всегда чувствуются. Если мы говорим о конце 80-х, о 90-х, лихих или, в нашем случае, не лихих, потому что...
Ну, слово «лихие», оно имеет два смысла.
Два смысла, да-да-да, это точно.
Да, поэтому сказать только в том негативе, который Владимир Владимирович в свое время там высказался, это одна.
Ну, сейчас я уже тоже аккуратнее говорим.
Да, я их воспринимаю как лихие в смысле широта... Энергичность, широта проектов. Да, да, ошибались, да, много сделали, может быть, не так, действительно.
Вот, но во негатив... всяком случае, тогда казалось, что граждане чего-то хотели. Вот хотят ли они... Ну, я не знаю, по-разному они хотели. Потом была такая апатия. Вот сейчас, когда вы в регионах бываете, у вас есть ощущение, что настроения меняются?
Да, вы знаете, все-таки вот кризис, он сыграл свою роль в каком смысле? Даже снова же не в смысле денег, что меньше стали зарплаты. Пока... чисто в социальном, статистическом смысле еще как бы кризис особо
не
сказал.
Ну как, безработица подросла, ЖКХ, вон президент
велит. Правильно, правильно. Более того, я вот сегодня прочитал, мы с вами, жители города Москвы, теперь будем платить, когда за коммунальные услуги, будем платить комиссию Сбербанку.
Да, Сбербанку, это прекрасная тема. 3%. Да.
Это интересно. Но это ладно. Но даже дело не в этом. Это, кажется, неприятно, то, о чем вы говорите. Дело не в этом. До кризиса, вот где-то до 2008 года, люди в основном выстраивали какие-то длинные планы. Смотрите, был бум кредитов, там, люди там рожали детей и так далее. Теперь, вы знаете, какое-то ощущение, когда говоришь, ну, конечно, не со всеми, а с экспертами, с людьми образованными, с чиновниками, у всех ощущение, что вообще непонятно чего. Вот как-то вот встали, а вокруг, знаете, ежик в тумане. Вот такой получается.
А вы в регионах про доклад про будущее инсоровский?
Конечно, очень интересно. Потому что, вы знаете, да, это же очень любопытный повод для того, чтобы послушать, что люди об этом думают. Так вот, две точки зрения, как раз вот очень важное, так сказать, то, что вы спросили. Первое. Этого не будет никогда, потому что этого не может быть в России.
В смысле, имеется в виду, что образ вот, желаемого завтра, что вот политическая система, невозможно. Выборы...
Да, ну, такой европейский такой типаж. Я всегда, кстати, всем говорю, что вообще Путин сказал еще в начале 2000-х, выступая в Бундестаге на немецком языке, что вообще у нас европейский выбор. Вот, пожалуйста, европейский выбор. Так многие говорят, нет, такого у нас нельзя, мы слишком отстали. Мы слишком плохие, у нас все очень плохо и так далее. Значит, я на что им говорю? Ну что, ребят, ну на кладбище пошли там, сами себе могилку выроем, все. Все смеются, конечно. Вот так, знаете, что называется, очень, ну, нехорошо смеются. Но какая-то часть людей, вы знаете, социология показывает, где-то процентов 10-15, все-таки это люди, которые хотят что-то менять именно из-за этого кризиса. Потому что теперь уже очень многим людям становится понятно, что все разговоры стабильности какой-то, которая там была, вот еще, помните, там говорили о том, что все у нас хорошо.
Да
нас...
слово-то уже как-то забылось, оно так, про стабильность.
Стабильность забыли. Про выборы, кстати, вот все-таки прошлые выборы, октябрьские, очень сильно нанесли удар по тоже ощущениям людей. Люди вдруг поняли, что они вообще никто. Что их используют. И сейчас вот эти вот 10-15% людей, они спрашивают, а как? Понимаете, вот вопрос не то, что это никогда не будет. Они готовы там жить. Вот знаете, вот возьмите нас с собой туда. Давайте все вместе будем это делать. Говорят, скажите, что делать. Вот, то есть вот такие разговоры. Я был на Красноярском форуме экономическом вот недавно. Там было же очень много бизнесменов, экспертов, в общем, элита. И они разработали свою схему. Как надо двигаться вперед. Значит, первое, надо иметь чувство позитивной неудовлетворенности. Позитивной. Вот та, что идти
мантра
на кладбище...
Такой. Позитивная,
да, да. Вот, когда идти на кладбище, это негативная неудовлетворенность. Понимаете? А вот все-таки второе...
А позитивная неудовлетворенность это что? Это то есть чего-то хотеть.
Да, и искать все-таки выход из этой ситуации. Второе, иметь некую, как они сами сказали, без относительно нашего доклада, картинку, куда надо идти. А третье, всем включиться, чтобы эту картинку реализовать.
Но только я там же слышала и видела, что вот это и господин Гуриев, и кто там, Алексашенко рассказывали, что когда с ними разговаривали, они все не очень понимают, что такое модернизация-то.
Нет, нет, нет. Это, нет, понимаете, слово модернизация – это отдельная песня. Ну, модернизация, мы его разбирать, это надо что-то забыть. Я бы сказал так. Вот есть образ желаемого завтра, и есть нынешнее. И вот все, что между этим, это и есть модернизация. Вот мы должны просто от этого прийти к этому.
Ну, то есть новая перестройка.
Да, я бы даже так сказал. Я бы даже так сказал. Поэтому у меня как раз вот почему вы говорите некая ностальгия. Вот сейчас действительно мы подходим, видимо, к ситуации, какая-то часть общества понимает, что нам нужно делать перестройку 2. Она так это не называет, конечно.
Ну, конечно.
Это понятно.
Вообще
все слова давно исчерпаны. Это... гласности, перестройка. Потом мне говорят, слушай, Михаил Сергеевич совершил одну главную ошибку. При нем развалился Советский Союз. Ты же понимаешь, что наши руководители, Медведев, там, ну и Путин, тем более, никогда в жизни не пойдут потому что на это дело, потому что они могут, при них, чтобы развалилась Россия, для них это невозможно. Но, тем не менее, вот это, знаете, ощущение того, что люди снова хотят собираться, что-то обсуждать. И вот есть повод. Вот наш доклад – это повод. Я не говорю, что это хороший доклад, плохой. Начинают рассказывать. Передают мне бумаги. Слушайте, такого со мной не было уже много лет. Подходят люди, которые мне суют какие-то распечатки, которые дают мне, значит, свои электронные адреса, которые просят мой электронный адрес. Начинают присылать. Вы знаете, вот был в городе Владимире, да, по приглашению, кстати, на местной Единой России, что интересно. Выступал в Владимирском филиале Академии госслужбы при президенте. То есть не где-то там, знаете, в клубе каком-то там. Вот, и мне подарили книжку одного из
преподавателей. Ну, у них же собственный есть план. Одно... Решили вас послать?
Ну, решили, ага, там. Да. Там был представитель комиссии по модернизации местной. Ага. Точно.
Понятно.
Так. Вот, и там один из преподавателей мне подарил книжку, которая только что там вышла в этой Владимирской филиале. Я ехал обратно и начал листать. Слушайте, какой там отсор? Там про государство такое написано, что, ну, как бы...
это. А он член Единой России?
Я не знаю. Не он преподаватель в этом он вел вообще.
В Академии госслужбы.
То есть я бы сказал так, мои коллеги из «Солидарности», которых я хорошо знаю, там все уважаю, они такого не напишут в адрес нашего государства. То есть очень фундированно, в хорошем смысле слова, теоретическими заходами написано, что это государство ни на что не годится. Вот у нас в России его надо срочно трансформировать и так далее. Так далее. А что это? Это и есть перестройка. Понимаете, давайте мы с вами снова же вспомним то время, да, когда да, чуть-чуть дали сигналы, и потом вдруг что-то пошло, да, стали печатать статьи или книжки,
конечно,
которые
написали. Появились
какие-то
потом
люди, на которых смотрели как на сумасшедших, потому что они что-то там такое говорили. И завертелось, закрутилось. И мне кажется, сейчас это ровно такая ситуация еще почему. Потому что ведь перестройка была негативным ответом на то, что случилось, вынужденным ответом. Ну, Советский Союз же было понятно, он разваливался. Я в 89-м, когда Михаила Сергеевича избрали президентом СССР, или в 90-м году, да, я, вы знаете, смотрел по телевизору эту процедуру, я написал после этого статью. Михаил Горбачев – последний президент СССР. Я ее опубликовал тогда в «Атмаде». Орган Народного фронта Латвии. Серьезно, последний, даже мне было понятно, что СССР кончается. Поэтому перестройка была. То же самое сейчас. Мы проели.
Подождите, значит так, сценарий у нас какой? Россия заканчивается?
Нет,
или...
заканчивается эта формация.
Это формация,
которую мы попали.
Которую мы не очень понимаем даже как ее. То есть переходный период.
Ну, мы снова, у нас снова впереди, конечно, какой-то переходный период очередной. Понимаете, это уже, конечно, наша беда. Почему? 20 лет мы рыскали, ну, 25 лет, да, вот рыскали то туда, то в эту сторону, то в другую сторону. То у нас действительно было начало 90-х, ну, демократический был порыв. Потом олигархический капитализм. Потом, значит, авторитарная вот эта наша штука,
которая
мы живем
до сих пор,
да, управляемая, суверенная, бедная, там,
да.
Это ручной, теперь апофеоз ручного управления. Понимаете, ну, в конце концов, надо где-то, видимо, остановиться. И вот мне кажется, что...
А чего же, зачем останавливаться?
Нет,
вот,
ну, как-то
видимо,
решить.
Страна-то как-то так, вот она о себе так и живет, никакая другая не живет, а это живет.
Наши некоторые оппоненты нас там в чем-то начинают упрекать, что это все... Я говорю, слушайте, а какая еще модель, кроме европейской, может быть для нашей страны? Китайская. Малайзия, там, я не знаю, Южная Корея. Наверное, нет. Все говорят, ну да, наверное. Так вот, наконец, надо, как нам представились, какие-то абсолютно простые элементарные вещи. Три базовые ценности. Демократия, без всяких приставок. Ну, и, конечно, не, вот единственная приставка, она должна быть не имитационной. Да, вот. Потому что, когда мы говорим конкурентная демократия, нас наши оппоненты говорят, это масло масляное. Ну, конечно, просто демократия. Второе. Рыночная экономика, построенная на справедливой конкуренции. Прозрачное все. Тут, вы помните, недавно был скандал, когда президент встречался с бизнесом, и один из бизнесменов вдруг ему сказал, а, оказывается, федеральная антимонопольная служба знает заранее итоги электронных торгов. Вот, так, федеральная антимонопольная служба. И не знаю, это правда или нет, но было сказано.
Но слова были.
Да. Так вот, я что хочу сказать, что рыночная экономика со справедливой прозрачной конкуренцией и социальное государство. Ради этого все делается, чтобы большинство людей жило, в общем, прилично и гордилось, что они живут в России. Так вот, ради этого, мне кажется, сейчас нужно что-то делать. Собственно, перестройка же для этого тоже начиналась, как я представляю.
Да, ну вот начинался-то, да, только вот так теперь считает
ваш... Аня, да. ну хорошо, но у нас иногда можно поучиться... На ошибках, которые были. Ну, послушайте, ну сколько можно, в общем-то, наступать на одни и те же грабли? Я думаю, что мы все-таки пока еще на это способны.
Ага. Вы такой мечтатель тоже.
Я исторический оптимист.
Нет, подождите, как они сказали вот это, что должно быть бизнесмены в Красноярске?
Позитивная неудовлетворенность.
Во.
Вот я не удовлетворен, но позитивно.
Позитивно и неудовлетворен. Хорошо. А у тандема у российского у него вот тоже позитивная неудовлетворенность? Или у одного из лидеров, вернее, вот.
Аня, вы понимаете, вот в чем проблема нашей политической системы, что вот этого никто не знает.
Вот про Горбачева было понятно. Он вышел к народу, да, и стало очевидно, что у него вот эта позитивная неудовлетворенность.
Да. Про Медведева Путина никто не знает. Почему? Потому что, ну как вам сказать, то ли они не так к народу выходят.
Ну, вот, то, что они не выходят к народу, это очевидно, во всяком случае, так, как Горбачев.
Ну, вот эти, например, прямые линии связи, вот, которые Путин проводит, ну, это же мы с вами понимаем. Театрализация в полном объеме, никакого выхода к народу нет. У Медведев пытается что-то как-то, но я тоже...
Через блок
пока
не
блок,
очень получается.
Да, да. Вот, поэтому сказать, не знаю, мне кажется, что сейчас мы попали в очередную ловушку, знаете, связанную с чем? У нас уже начинается новый политический цикл. У нас уже в следующем году, Ань, в следующем году выборы в Государственную Думу. А через два года, вот ровно через два года, же в марте, по-моему, будут выборы президента на 6 лет. И вы понимаете, сейчас начинать типа там перестройку 2, ну не знаю, я человек простой, мне кажется, можно было бы это сделать хоть вчера, но не важно. Но они, видимо, там сидят, думают. Если вообще не
открывать кран,
не открывать кран. Вот Калининград, смотрите, как вот откроешь кран, а у тебя Калининград будет в 15 местах. И чего делать с этим Калининградом?
Евгений Гартмахер, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А в программе «Время политики» после 22 часов политологи Дмитрий Орешки и Александр Кынев подведут итоги кампании по проведению весенних региональных выборов 2010 года. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Ассоциация защиты прав избирателей «Голос» заявила о повсеместном несоблюдении процедур голосования и подсчета голосов в ходе региональных выборов в России 14 марта. По итогам выборов все 4 представленные в Госдуме партии получат места в парламентах 8 российских регионов. Лидирует на выборах партия «Единая Россия». Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Дудки на должность главы Тульской области и мэра Челябинска на должность губернатора Челябинской области. Семья Бадри Патаркацишвили, основателя грузинского телеканала «Имеди», осудила показанный каналом в субботу сюжет-инсценировку российского вторжения в Грузию и потребовала вернуть ей утраченный после смерти предпринимателя контроль над «Имеди». Катастрофа самолета «Боинг 737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил в понедельник представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В связи со смертью подозреваемого уголовное дело прекращено. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме. На прошлой неделе после инъекции некачественных препаратов там погибла женщина, другая родила мертвого ребенка. Секретарь Европейского союза по международным делам Кэтрин Эштон заявила сегодня в ходе визита в Каир, что решение Израиля построить еще 1600 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима ставит под угрозу израильско-палестинские мирные переговоры. С визита в Египет Эштон начала поездку по Ближнему Востоку. Премьер-министр Таиланда Апсихит Вичиавичива отверг требования оппозиции уйти в отставку и объявить досрочные выборы. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Доктор экономических наук, член правления Института современного развития Евгений Гантмахер сегодня мой гость. Мы от перестройки перешли через 25 лет к нашему настоящему и говорим о том, как меняются настроения в стране, чего сегодня хотят и думают граждане и элита. И можно ли говорить о том, что настало время думать о перестройке 2 или накануне уже, по сути дела, нового предвыборного цикла? И как вот эти социальные перемены, недовольство, возможные экономические проблемы и социальное, так сказать, поглаживание или, наоборот, непоглаживание скажется на всех этих обстоятельствах, вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так вот, значит, продолжая разговор по поводу перестройки 2 и регионов. Вот Калининград. Вот несколько Калининградов.
Четверг. Но я там был в декабре.
Так.
Сразу говорю, я не имею никакого отношения к этим, кажется, митингам. Но я там, вы знаете...
Ну, же особенного-то нет.
Вот интересно. Митинга. Я туда приехал.
Люди-то, кстати, не бедные там выходят, а как раз люди, которые машинами... Это вообще на приграничных территориях. Калининград и Владивосток.
Да. Ну, вы знаете, я туда приехал, даже еще доклада нашего этого не было, моего, только в феврале огласили.
Имеется в виду доклад России 21 века,
образ желаемого завтра. Да. Да, я приехал просто по приглашению местных коллег, ну, поговорить как бы о текущем моменте. Они меня вот пригласили как член правления Института современного развития, и там было человек, наверное, 30-40 вот этой местной элиты. Ну, и какие депутаты областные, вот какие предприниматели, журналисты, кстати, были. И очень был интересный разговор. Вот как раз то, о чем вы как раз сами спрашиваете. Просто у них в Калининграде это, конечно, обострено больше, чем в Курганской области, потому что действительно это граница, это рядом, это Европа, это вот этот бизнес, коррупция. Вообще, уж мы говорим про нашу коррупцию в России, как большую, скажем так, у них это просто чудовищно. Вот то, что у них происходит, это чудовищно. Губернатор, который приехал, варяг, который туда свою команду привез, который не умеет, видимо, разговаривать по-настоящему там с теми же предпринимателями, ну и так далее, и так далее. Это все мне стало понятно тогда, и, честно говоря, когда вот этот митинг знаменитый теперь уже состоялся, для меня как-то не было неожиданности абсолютно. И они меня попросили приехать как раз с докладом. Я им обещал. Я сказал, что мы доклад готовим. Это был декабрь. У нас уже мы его завершали, что я к ним приеду. Но я буду выступать в университете. Как раз очень важно. Это не выступление перед оппозиционными деятелями. А меня больше интересуют студенты, преподаватели. Ну, просто мыслящие люди, которые, мне кажется, для них это должно быть интересно.
Но вот все-таки, смотрите, вы сами сейчас сказали о Сбербанке, которым мы должны будем за ЖКХ платить. Президент вызвал, сказал, не подвышайте, и вообще там, где на 25% повысили, срочненько понизить. Это вот что, тоже боязнь калининградов и Пенс?
Значит, есть несколько примеров конца прошлого года, начала этого года, которые говорят, безусловно, о том, что власть ослабела до последней степени. Вообще вертикали давно уже нет, это ясно, это все понимают. Вот ситуация с транспортным налогом. Помните, как это было в декабре? Когда закон прошел Государственную Думу, И потом вдруг его развернули. Почему? Потому что действительно люди посчитали в Кремле, что выйдут на улицы автомобилисты и начнут, в общем, перекрывать магистрали там и так далее. Нет, речник смотри. Я не знаю, кто в речнике прав, виноват, я в этом не разбираюсь. Правильно было принято решение о сносе, неправильно, но люди стали бунтовать. Люди выехали на машинах на Тверскую улицу. Смотрите, вмешался президент и прочее. Смотрите, вот эта авария, где погибли Слукойл. Две женщины с Лукойлом. Да, снова же, я не знаю, кто виноват. Это будет разбираться следствие. Но какой колоссальный вызвало резонанс в обществе. То есть общество резонансное у нас стало вот на такие вопросы. Казалось бы, да, вот это авария.
То есть еще год назад нельзя было сказать, что...
Ну, я бы сказал так. Интересно. Года два назад это все бы ушло в песок. Когда вот была вот эта вот якобы стабильность, когда люди, ну, действительно, как-то вот получили какие-то, у людей какие-то, большинство шанс, большинство были какие-то шансы на то, что это купят, это сделают, и все. Мы же недаром говорим об общественном договоре, который был тогда. Нам говорят, ну, вы народ ни за что не считаете. Вы считаете, что на колбасу купился наши оппоненты. Да нет, не купился. Но большая часть людей, это же так же, как и все мы. Это нормальные люди, которые хотят нормально, хорошо жить. Они не хотят политикой заниматься. Но сейчас политика начала лезть вот так вот, причем из самых различных дырочек.
Понимаете? И, может быть, даже подтверждением того, что власть пугается. Даже не то, что там Калининграда нет в эфире центральных каналов. Дело даже не в этом. Иногда просто в чиновничьих разговорах и цитатах возникает некое противоречие. Вот почему я так упорно про ЖКХ? Потому что Козак говорит, что в целом ситуация с тарифами по ЖКХ в стране нормальная, а по сути дела его коллега из Минрегионразвития Виктор Басаргин сообщает и говоря о цифрах, что кое-где цены на ЖКХ выросли на 80%.
Да.
Это вот есть, как они есть разговаривают.
Есть места в России, где они выросли в два раза.
Потому что этот конкретный исполнитель точно не хочет отвечать, наверное, за возможные проблемы.
А вы знаете, почему это произошло? Да. Это очень просто. Значит, вот снова вертикаль власти, якобы, да, которая дала 100 трещин, даже не одну, вот если говорить об этом ЖКХ. Местные бюджеты пусты. И в результате финансовой политики, которая все эти годы проводилась, когда большая часть уходила в Москву, и в результате кризиса. И теперь возникает вопрос. Вот смотрите, вот эти 3% знаменитые московские. Вот я не знаю, как власть верхняя, там, Медведев на это отреагирует. Почему 3% вдруг перекладывают на нас с вами? Раньше же за это платили поставщики той же самой воды.
Да.
Эти
да.
3%. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что поставщики воды связаны с московским городским бюджетом абсолютно. В Москве, конечно, бюджетная, ну, не катастрофа, конечно, но очень плохо с бюджетом. И уже вынуждены они в правительстве Москвы искать вот эти копейки с нас. Хотя это не копейки, между прочим. Это 3%, ну, вот я например, плачу 3000 рублей в месяц. Значит, получается 3%, я уже посчитал, это около 100 рублей. Ну, я-то, конечно, переживу 100 рублей, но вообще-то неприятно, первое. А второе, если люди не так обеспечены... И как они будут, допустим, пенсионеры?
Знаете, ну да, то есть для них еще 100 рублей.
Ну, конечно, конечно. И, то есть я бы сказал так, за всем этим стоит два обстоятельства. То, что кризис, и кризис, на кризис нет ответов у нашей нынешней власти. Даже экономических. Я уж не говорю про политические вещи, а экономических точно нет. Потому что, что получается, почему растут тарифы на ЖКХ? Это странно. Растут тарифы на газ. А казалось бы, у нас потребление газа, оно что, резко возросло? А проблема, знаете, в чем? Что газ-то меньше продается за границу. И, извините, нашему «Газпрому» надо где-то получать какие-то доходы. А он решил эти доходы получать с нас, с внутреннего потребления. Вот оно в чем, если так очень просто говорить. Поэтому это вот это ответ системы. Вот мы с вами говорили, формацию нужно менять. Не в смысле конституцию, да? Не в смысле конституционный переворот, не дай бог. Но то, как у нас это сложилось помимо конституции, да, по понятиям. Вот это надо менять.
Да, к разговору об общении с народом. Мы сегодня с коллегами посмотрели в газете «Ру», объявляется онлайн-конференция господина Грызлова. Да. И дело даже не в том, как он будет отвечать и будет ли вообще отвечать. Потому надо посмотреть на вопросы, которые там сейчас сыпятся на этом форуме. Вообще, конечно, таких пощечин уже корректных. давно уж никто не слышал. Поэтому вот сам факт, что господин Грызлов соглашается, ну, может быть, отфильтрует вопросы, не знаю, хотя издание уважаемое. Но вот как будет справляться и как будет отвечать, не очень понятно.
Ну, вообще-то, Единой России дана команда идти в народ.
Ну, дана, да.
Так я хочу сказать, эта команда для Единой России убийственная. Вот, потому что как только они пойдут в народ, сразу очень многое станет понятно.
Давайте послушаем наших уже дозвонившихся. Михаил из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна, да. Добрый вечер, Евгений. Но есть такое выражение, результаты поля боя достаются мародерам. Вот меня, как говорится, волнует вопрос. Вот раньше в Советском Союзе, громадный Советский Союз, тоже как-то жил на нефтедоллары. У нас был колоссальный военно-промышленный комплекс. Любая керосиновая лавка работала на ВПК. И тем не менее мы воевали в Анголе, в Африке, в Латинской Америке, в Афганистане. Колоссальнейший военно-морской флот, колоссальнейшая армия, колоссальнейший аппарат КГБ. И это все, по-моему, существовало на нефтедолларах. Сейчас Россия сжалась. Аппарат армии сократился, аппарат ФСБ сократился. Денег не хватает. И что же эти все нефтедоллары сейчас имеют вот эти 90 олигархов, миллиардеров, которые вот журнал Forbes нам пропагандирует? Спасибо за ответ.
Ну, отчасти вы правы, потому что, конечно, их не 90, их намного больше. Вы знаете, недавно проводилось обследование, у людей спрашивали, где бы вы хотели работать. И, по-моему, треть сказали в «Газпроме». Да, то есть «Газпром» для них это что-то такое, вот связанное вот с этой рентой, да, которую делили. И действительно, я бы сказал так, что у нас случилось в 2000-е годы, когда вот эти нефть, газ, вот эти все дешевые ресурсы, когда-то дешевые, они стали когда дорогими, пошли деньги. Ну, наше государство, конечно, развернуло эти потоки очень так нерационально. Единственное, плюс, спасибо, кстати говоря, Гайдару, который это решение предлагал, и Кудрину, который осуществил, сделал стабилизационный фонд. То есть какую-то часть этих денег все-таки удержали, и сейчас...
Ну, благополучно уже, по-моему.
Нет, ее уже потратили, это уже следующий вопрос, как это тратится. Но действительно, я бы сказал, десятки миллиардов долларов, может быть, даже сотни миллиардов ушли на вполне определенные счета. И на большие счета, и на маленькие счета. Понимаете, это же как, получается, крошки с барского стола, они же опускаются, вплоть до того, что, например, там в той же системе «Газпрома» там врач получает в несколько раз больше, чем он получал бы, если бы работал в муниципальной поликлинике. Вот примерно та же самая ситуация. Но это только какая, я бы сказал так, только небольшая часть населения, мы там считали, ну, 20-25% получила вот с этого вот изобилия какие-то прибавки. Кто-то огромный, кто-то маленький, остальные очень мало.
Вопрос к гостю. Что более страшно для нашей экономики и бизнеса, и для среднего класса? Коррупция, воровство или страх перед властью?
Ну, с моей точки зрения, страх перед властью – это самая большая беда, которая у нас сейчас есть. Это то еще, о чем, помните, выдавливать из себя раба по капле. По-моему, Чехов писал, да? Вот это в нас живет. Кстати, отсюда, может быть, во многом коррупция и расцветает. Почему? Потому что люди привыкли, люди безропотно в этой системе находятся. Они понимают, что не подмажешь, не поедешь и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы действительно один раз хлопнуть кулаком по столу, там, ну, и как-то это дело остановить. Такие, кстати, случаи есть, но они, к сожалению, очень-очень редкие. Вот IKEA, смотрите. Да, шведы, которые работают у нас, уволили там двоих своих, по-моему, вице-президентов, ну, как было сказано, за толерантность по отношению к коррупции. Ну, мне бы казалось, что если бы, конечно, нам подали пример наши высшие руководители, не в смысле, что они там коррумпированы, но в смысле реальной борьбы с коррупцией. А всего есть три метода в мире, которые разработаны. Первое – это многопартийная система с конкурентной политической системой.
Ну, смотрите, вот эти выборы Медведева послушались, у нас, по-моему, вот сейчас парламенты все многопартийные стали.
Да, я понимаю. Да, нет, ну, пожалуйста, давайте дальше это развивать, посмотрим, какая будет Государственная Дума. Первое. Второе – это, конечно, вот гражданские контроль общественной организации «Свободные СМИ». Вот если наши руководители сделают вот эти три условия, ну, тогда, я думаю, и страх у нас исчезнет, и коррупция тоже будет меньше.
Тут вот меня спрашивают, да, действительно, утром Павел Шеремет рассказывал о фильме про Егора Гайдара «Долгое время», действительно, на канале НТВ в 23.30 вместо программы «Поздний разговор», конечно, не успели поменять официально сетку передач, вы поэтому не найдете объявленную, будут просто анонсы, так же, как будут анонсы фильма «Смоанидзе» в пятницу на канале «Россия», и на пятом канале будет большая программа в выходные. Это я уж просто закалю. Олег, извините, вот в нашем эфире об этом говорю. Наушнички, да, еще раз. Вадим, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Вот вы вспоминали неоднократно Егора Гайдара. Ну вот разве, если бы Гайдар не перешел со своей командой, не перешли на обслуживание нынешней власти, то ситуация бы в стране сейчас была совсем другая. Оппозиция была бы более весомой. И если бы Гайдар выступал бы с открытой критикой, хотя бы там частично, и если бы Чубайс, который тоже перешел на обслуживание этой власти, следуя своей формуле, что если не Путин, то Клочков, тогда бы не распался бы Союз правых сил. Оппозиция бы пользовалась авторитетом как внутри страны, так и за рубежом больше. Так что вот эта команда, Гайдар, Чубайс, Мурашов, Шелов-Ковидяев и все предыдущие, так сказать, демократы не совершили вот этого перебежищества, то ситуация была бы в стране совсем другой.
Ну, вы знаете, у меня, например, конечно, к партии «Правое дело» очень скептическое отношение. И вообще ко всем партиям, которые созданы где-то сверху, там конструируются, я как-то к ним отношусь очень скептически. Но давайте скажем все-таки немножко другое. Вот просто вы назвали эти конкретные фамилии: Гайдар, Чубайс, Мурашов, Шелков-Ковидяев. Вообще это логика развития не только в России, а во многих странах. Да, эти люди в конце 80-х, в начале 90-х вложились, были у власти. Ну, кстати, не у полной власти. Давайте вспомним, что Борис Николаевич контролировал, и, кстати, даже до экономии, вплоть до экономической деятельности. Давайте вспомним, кто забыл, как в первые месяцы, когда...
Да и Гайдар-то так недолго был.
Вот я говорю, да, Гайдар фактически как полноправный руководитель правительства существовал всего несколько месяцев. Потому что у него стали увольнять членов правительства, которые кого-то там не устраивали, и так далее, и так далее. Но всегда после вот этого первого периода идет некий откат. Это же все знают по истории. Реставрация там и прочее, прочее. И в этот период, кстати, Польшу вспомнил. Тот же Бальцерович, он там делал реформы примерно такие же. И что? Он же был тогда, он и его правительство ушли от власти, пришли левые и так далее. А сейчас, кстати, Польша проходит кризис очень неплохо, во многом благодаря тому, что сделал Бальцерович. Поэтому здесь дело непростое. Дело не только в этих конкретных фигурах. Наверное, у них не было достаточно опыта как политиков. Наверное, где-то, может быть, они делали, эти люди, не так, как нужно было бы более решительно действовать. Но исторический процесс идет к И вот мне кажется, что сейчас как раз, вот на этом этапе, не знаю насчет этих конкретных людей, но Гайдара уже с нами нет, но мне кажется, придут люди, вот если мы говорим о перестройке 2, которые снова вот на базе того, что было тогда в начале 90-х сделано, нарастят, уберут, наверное, то, что было сделано неправильно, и пойдут дальше.
Это вот Александр нам пишет. Да. Сначала Горбачевско-Яковлевские перестройщики, потом Ельцинско-Гайдаровские реформаторы, потом путинские буржуазные демократы, и уже два десятилетия обещают нам счастливую рыночную жизнь, как в Европе. Результат: не создан ничего, кроме лжи, воровства и грязи. Вывод однозначен: у Александра капитализм должен быть уничтожен. Попробуйте опровергнуть.
Нет, я не хочу это опровергать. Человек имеет право на самом деле на эту точку зрения. Потом я единственное хочу сказать, что капитализма у нас нет в России. И я уж как экономист должен сказать вот нашим слушателям, что, во-первых, у нас нет конкуренции. Или она есть очень небольшая. Во-вторых, у нас сращивание действительно власти и бизнеса. Вот Дима Орешкин очень красивый термин придумал – бюрнес. То есть бюрократия и бизнес. Бюрнес. Да, я везде Диму цитирую, мне кажется, очень точно. Вот, это не капитализм. Это то, что существует в странах, знаете, третьего мира. Я не знаю, как это там называется. Вот. Я имею в виду, если мы говорим о формации, да, о которой мы с вами говорили, на Германию, я имею в виду Францию, скандинавские страны, Соединенные Штаты, где, кстати говоря, с точки зрения социального развития.
Но все эти страны с точки зрения социального государства очень разные. Правильно. Где-то гораздо больше капиталистического,
социального. Что мы будем иметь в виду? Значит, да. Я скажу так. Допустим, Канада, которая очень похожа на нас теоретически, северная страна, федеративная и так далее, считается самой комфортной страной в жизни, в мире для жизни. Австралия та же самая. Вот, пожалуйста, ну можно говорить капитализм, социализм, а может быть это как раз то, что называют социализмом, там оно наконец реализовалось и прочее. Что, наличие частной собственности это плохо? И поэтому здесь, понимаете, вопрос о терминах, он, конечно, очень важен. И почему я говорил о Михаиле Сергеевиче, что вот он левую партию все-таки не смог создать, все было бы хорошо. Да, были бы нормальные левые, которые бы, знаете, не говорили там капитализм, социализм, все. Да, укрепляли бы социальные основы жизни. Да, потом приходит правый, укрепляет что-то, допустим, позиции буржуазии, как раньше говорили. Но нормальный, так сказать, маятник, по которому развивается любая нормальная страна. Вот не о чем идет. Да, но ее не разносит в эти крайности, знаете, как маятник Фуку, он там куда-нибудь зашкалил так, что не вернулся в центр. Вот нам что надо. Поэтому не очень продуктивно. Кстати, я как-то был на дискуссии, это почти шутка, но это факт, в одном институте, и там академики, пожилые такие маститые ученые, вдруг сказали: слушайте, давайте мы все-таки подумаем, а какой строй мы построили в России? И тут ведущая дискуссия, да, ну это, знаете, перепевы диспутов советского времени. Да, социализм, да, развитой, да. Там империализм, все. Тут ведущий, тоже член академии, он говорит: слушайте, да я вам сразу скажу, что феодализм мы построили. На этом дискуссия была закончена. Это к вопросу о капитализме.
Да, только все равно того, что есть, вот в эти 25 лет так и не находит никакого определения. Получилось, что из всего чего-то
намешали. Чего-то понемножку, да. И, к сожалению, это так сложилось, что минусы, безусловно, превалируют над плюсами, к сожалению.
Федор из Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы там говорили о плутократии, да-да. Есть такое в России немножко. А я первое хочу сказать об экономике. Экономика в начале о Горбачеве, а потом экономика. Искусство управления домашним хозяйством в переводе, да, экономика. Ну вот Горбачев сказал, что поздно, слишком поздно он начал. Надо было в 1985 году начинать все это. Потом Горбачев это советский человек, тем более он во власти был. И третье, он сказал, не прошли половины демократии. Ну, в общем, тернистый путь, я понимаю. И сказал еще, например, что можно, например, ударить. Вы знаете, ну, он имел в виду шваботерапию, которая в 30-е годы была, 20-го столетия. Вот. И что из этого получилось? Вы же знаете, ну, кое-что известно. А вопрос экономики такой. Девальвация меня интересует. И вот почему, я поясню.
От латинского... Понятно. Вы нам лекцию-то уж не читайте. Девальвация, я просто спрошу Евгения, она у нас как с девальвацией-то?
Ну, я не думаю, что в ближайшее
время
до, я бы сказал так, выборов, снова же я на этом акцентирую, 2011-2012 года, у нас будут какие-то резкие колебания курса рубля, я бы так сказал. Потому что это вопрос политический. Понимаешь, что такое девальвация? Девальвация – это означает, например, обесценение вкладов валютных у многих людей. Это подражание, безусловно, инфляции, потому что импорт резко станет дороже, а мы без импорта, к сожалению, никуда деться не можем и так далее. Поэтому нет, я думаю, это нереально.
Елена Владимировна вот тоже такую обширную записку нам пишет. Творцы 17-го года, я сокращаю, тоже были не бедны, и знания народ, как и сейчас, заменяли жгучим нетерпением перелететь через формацию без учета реалий страны и объективного процесса. Как перелетели тогда, мы знаем. Наши демократические передовики, в кавычках, сейчас тоже готовы к 9 утра в четверг через протест на площадях преобразовать систему до основания, а затем. Вот что затем, пишет Елена Владимировна, и беспокоится, что в случае общего хаоса, как всегда, в отличие от народа, успеет доехать до Шереметьево.
Ну, понятно. Ну, во-первых, в 17 году те, кто делали «Октябрь», во всяком случае, не были уж такими богатыми. Уж, надо сказать, тоже Владимир Ильич, если давайте будем объективными. Хотя...
Ну, нищим-то тоже не был.
Ну, нищим не был, но,
ну, так не сказать, сильно богатый,
князьями, да. графьями, с угодьями он все-таки не был. Он жил на деньги партии, которые ему, так сказать, оттуда давали. Это первое. Что касается бунтов на площадях, да, и прочее. Вот этого не нужно. Вы понимаете, ведь мы сейчас находимся как раз в ситуации, когда если мы ничего делать не будем в России, вот у нас есть думверат, да, на который мы вот смотрим, вот как я не сказал, все ждут, ну не все, но многие ждут выброса флага. Вот флаг. Что на флаге будет написано? Вперед в модернизацию, вперед в Южную Корею, это, в Северную, не в Южную, в Северную Корею, в Южную, ну, нет, я думаю, тоже все-таки не наш вариант. В Северную Корею, вперед, я не знаю, там еще там куда-то, вот все ждут выброса этого флага. Но,
причем они его вдвоем как-то должны
ну,
выбрать.
Не знаю, это или они сами флажка, там решают, да. Понимаете, наша политика же носит византийский характер, поэтому там вдвое, втрое, вчетверо, там, не знаю, кто один, трудно сказать. Так вот, ну, а мы с вами, знаете, сидим как в цирке, наблюдаем. Угу. Так вот, я бы сказал так, вот если все-таки этого не сделать, вот этого выброса флага, хоть какого-то, то ситуация может подкопиться так снизу, что действительно может ахнуть. Ну, я понимаю, что нас обвиняют меня, мои коллеги, мы там паникеры, вот кризис, ничего не случилось, да, вот 9-й год прошел и так далее. Понимаете, чем больше это приглушать административно, тем больше накапливается снизу, не решая глобальную, собственно, вот эту проблему. Поэтому не хотелось бы...
А может, они больше понимают, чем вы все? Вот столько времени не приглушались, и ничего. Ну, хорошо, тут на площадях, здесь на площадях, а все тихо.
Вся проблема, знаете, в чем? Что деньги кончаются. Понимаете, приглушали-то деньгами.
Конечно.
Через год-два придется, я бы сказал так, уже не просто, знаете, взял, послал туда пару миллиончиков рублей в горячую точку, ну, чтобы люди ничего там делали. А придется поехать, как вы сказали, встретиться с народом. Вот я хотел бы на это...
Встречаться
почти нет. Я бы хотел на это посмотреть. Вот именно на встречу с народом не
срежиссированную... Нет, почему? Владимир Владимирович может. Вот Владимир Владимирович еще вот в Пикалево, он может. У него есть энергия такая.
Ну, вот посмотрим. Нет, пожалуйста, и это было бы очень хорошо. Но я к чему говорю? Что котел, он постепенно перегревается. И если мы делать ничего не будем, у нас, к сожалению, может быть выхлоп такой, что мало не покажется. Снова же, если мы будем что-то делать... то, конечно, есть шанс, что мы сделаем снова неправильно, и снова это все будет разваливаться. Понимаете? То есть, да, как вот... И что? Какой выбор? Какой выбор? Мне кажется, все-таки делать, потому что там есть хоть какой-то шанс, может быть, если все вместе мы будем это делать.
Но делать, получается, все равно должна быть отмашка в итоге.
Без выброса, ничего, без выброса флага. Ну, а как? Ну, что?
Хорошо, чего там на этом... Вот вы бы чего сейчас на этом флаге написали? Вот как бизнесмены?
Нет. Я бы написал «Россия 21 век».
России 21 век. Евгений Гантмахер, я благодарю вас всех, уважаемые слушатели, за участие в программе. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск «Время свободы» сразу же после нас проведет Андрей Шарый. В итогах дня в России подводятся итоги региональных и местных выборов, забастовка на строительных олимпийских объектах в Сочи, куда подевалась зарплата рабочих, ну и граждане Грузии готовят судебные иски против телекомпании, инсценировавшей сюжет о вторжении российских войск в Тбилиси.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сочи. Простор для сварщиков и аферистов.
Комментарии экспертов.
Паралимпийские игры. Кто и почему побеждает?
В блогах Свободы.
Блогер Анна Качкаева. На грузинском экране игры не разума.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.